Далее в нашем эфире программа «Пастырский час» со священником Георгием Завершинским. Отец Георгий, здравствуйте.
Здравствуйте, Соня. Здравствуйте, дорогие братья и сестры в Москве, в Петербурге, во всей России и за пределами, потому что есть возможность слушать наше радио, Радио Марию, как одно из огромного семейства под названием Радио Мария, всемирной сети вещания.
Вы слушаете передачу из архива Радио Мария.
Ну, я не буду называть там, что какое это радио, католическое, православное, протестантское. Ведь сейчас не самое главное нам определить свои отношения между христианскими конфессиями и деноминациями. Но важно устремить свои усилия туда, где нет прощения, нет веры в Бога, Творца, Создателя и Промыслителя, нет еще мира и согласия, а такого все больше и больше, к сожалению, случается, такое все больше и больше случается вокруг нас. Ну, больше или меньше, это не тот вопрос, наверное, но главное, что остается жажда успокоиться, примириться и творить добро, благо, красоту, устройство в этом мире, а не разрушение, зло и ненависть. Вот такая пришла ко мне сегодня идея поговорить вновь о прощении. И, может быть, ну, откликаясь на вопросы, как мне прислали, которые поступают на радио, вот так мне написали, что поступают странные вопросы. Ну, вот в частности, о сталинизме, необходимости покаяния за него. Ну, вот с этого начнем, а дальше перейдем к другим вопросам, как такой хороший вопрос от Натальи, рассказать о том, что такое домашние церкви. Есть упоминания в Писании, есть встречаются домашние церкви в разных деноминациях христианских. И вот как это понимать, что это такое? Поговорим об этом, если перейдем к более спокойной теме разговора. А начнем с этого. Вот момент прощения и вот рассказ. Я только что буквально его закончил для новой книги своей. И вот эпиграфом к рассказу, который называется «Момент прощения», мне кажется, показалось, вернее, таким важным из одной из домостной ленты, из новостей РИА Новости, вот такое замечание. Приверженцы группировки ИГИЛ ошибочно истолковали ислам как религию грубости, жестокости, пыток, насилия и убийства всех с ними несогласных. И это серьезное преступление в отношении ислама и мусульман всего мира. Говорится в фетве, опубликованной на сайте Совета муфтиев России. Вот эта новость взята из блока новостей из РИА Новости. Вот я предпосылаю ее, эту выдержку, моему рассказу «Момент прощения». Нередко случаются обиды, иногда тяжелые, не только между людьми, семьями, сообществами, а между народами и огромными цивилизациями. Непонимание друг друга существует в мире с того момента, как человек отпал от Бога. Мир, в смысле согласия, примирения, может быть только в Боге. Если человек вне Бога, хотя и старается жить со всеми в мире, это у него не получается. Отсюда обиды. Человек ищет прощения. Ему некомфортно быть в подобном состоянии. Обида мешает жить одному человеку, целому народу, стране и цивилизации. Нехорошо быть в стороне. Высказал свое мнение, мол, а дальше как знают, ведь я прав. И никакого ответа. Нет согласия и желания общаться с таким человеком. Не только один человек, а целый народ может провозгласить: «Мы такие, а вы живите, как хотите. У нас есть право жить, как мы считаем правильным. У нас есть своя страна и народ, а до многих других нет особого дела». Бога не устраивает такое положение дел. Бог желает примирения человека с человеком, народа с другим народом, традиции и религии с другими традициями, насколько это возможно, в смысле понимания религии как общественной организации, устроенной людьми. Человек не находит примирения, и Бог поступает по своим правилам, по своей воле, сам делает шаг навстречу. Сейчас для нас открывается грандиозный смысл послания апостола Павла к евреям. Это иудеи, которые жили по закону. И там в их законе написано, что для прощения и примирения должна быть пролита кровь. Если человек поступил плохо и серьезно обидел ближнего, то значит прольется кровь, иначе закон не исполнится. С древних времен были жертвоприношения. С той жертвенной кровью, через пролитие которой наступало примирение. И этого оказалось недостаточно даже в самом иудейском народе. Тем более, кто примет их жертву? Филистимляне, ассирийцы или другие варвары-язычники? Они не знают единой веры, для них нет единого Бога. Когда поклоняются и служат стихиям мира, то зачем приносить в жертву иудейскому богу, а вновь птиц? Их жертвы имели и другой смысл и значение. Не наступало между людьми примирение. И Бог совершает то, что, как теперь понимают с богословской точки зрения, было задумано с самого начала времен. Бог отдает своего Сына. Его жертва – пролитие человеческой крови, а не крови жертвенных животных. Любой народ, язычники, иудеи, христиане, мусульмане, теперь может получить Божье прощение через невинно пролитую кровь Его Сына. Христиане принимают Иисуса Божьим Сыном, другие называют Его пророком. Но беззаконно пролита кровь праведного человека и Бога. Отныне через нее, эту кровь, возможно примирение всех со всеми. Так желает Бог. В любом человеческом конфликте после пролития крови стремятся к примирению. Хватит, уже пролилось много крови, наступает момент истины, момент прощения. Верят, надеются люди, церковь молится, чтобы момент прощения достиг сердца всякого живущего человека. Никакие ссоры и конфликты между людьми, семьями, народами не должны приводить к пролитию крови, потому что уже пролита безгрешная кровь, и она омывает всякий грех. Малейшая обида, недобрый взгляд, плохое слово, злая мысль в отношении другого человека, кажущаяся мелочь, но на самом деле это гнетет, и оно омыто Христовой кровью. Кровью человека и Бога омыты величайшие преступления человечества. Геноцид, репрессии, братоубийственные войны, газовые камеры. Безмерно многое прощено кровью безгрешного человека. Закончилось приношение животных жертв, наступило примирение и пришло прощение Творца и Бога в Его Сыне. Иисусе Христе. Больше нет никакого смысла идти на другого и поднимать руку на брата. Если поверить во Христа и Его жертву, то можно радоваться каждому дню жизни. Никто больше не напомнит о прежних делах. Человек дорог Богу таким, каков он есть. Лишь стоит покаянием открыть новую страницу своей жизни, не залитую кровью. Христос призывает к прощению. Потому что Бог ценит всякое желание отстраниться от обиды, нехорошей мысли, злого слова, недоброго дела.
Он дает шанс прощения и говорит: «Я с тобой в твоем прощении». Именно это приносит настоящую радость. Больше не надо проливать кровь, потому что прощен, и имеешь возможность и право стать человеком по образу и подобию Христа. Ну вот рассказ «Момент прощения», который я прочитал, но он основан на одной из проповедей, сказанных прежде, наверное, прозвучавших на радио «Мария», а может быть, прозвучит еще эта проповедь. Но вот, вы знаете, хочется еще раз, может быть, даже и повторить эту мысль о моменте прощения, о жажде прощения, которая приходит из глубины самой природы человеческой. И то, что появляется, вот мы начали с того, что говорим о группировке ИГИЛ, вот о той ситуации, ну, где бы это ни было, в Сирии или в Ираке, в Ливии, ну, что бы ни происходило на наших границах, но момента прощения ждет человек. И те, кто выполняют задачу технически поставленную им сделать то или это для того, чтобы воцарился мир, ну, выполняют ее, но Бог ожидает движение сердца человеческого, а не движение танков, самолетов и не нажатие гашетки или спускового крючка на автомате или пулемете. Не этого ожидает Бог. И пока это происходит, оно происходит. Но движение человеческого разума и сердца человека превосходит построение военные, технические и законнические. Но мы понимаем, что без этого невозможен современный мир такой, какой он существует. Но этот мир не строился по законам Божьим. И не стоит в основе на законе Божьем. Но и это, за это, вернее, Бог не судит нас, а посылает Сына Своего. И это, и приход Его, Божьего Сына, то время и в то место, и в те обстоятельства, которые есть, были прежде, 2000 лет назад, когда он был распят и умер на кресте, но и до ныне они, не изменилось отношение человека к человеку кардинальным образом. Хотя, наверное, можно и нужно сказать, что прогресс, конечно, есть. Конечно, много говорится о том, что следовало бы найти решение политическое, а не военное, всякой проблемы, которая возникает. Но вот до ныне это остается лишь, во многих ситуациях остается только словами. Хотя, наверное, и случается, когда это помогает.
Отец Георгий, у нас есть слушатель на линии.
Давайте будем говорить, общаться. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Меня зовут Игорь. Я хотел бы поинтересоваться у вас, отец, за такую ситуацию. Из духовной литературы нам известно, что то зло, которое в мире, оно будет все увеличиваться, и по итогу это все станет мерзостью запустения, и тогда и придет Господь Бог наш Иисус Христос. В связи с этой неизбежностью, которая именно заявлена священным началом и духовной литературой. Одновременно ряды служителей церкви, на мой взгляд, недостаточно совершенны именно в служении. служение клириков. Вот как вы считаете, вот как можно, значит, какие действия необходимо вот предпринимать, вот, чтобы люди могли спасаться вот через желание быть с церковью? Извините, если что не так сказал. Всех благ вам, до свидания.
Спасибо большое, Игорь. Ну, тревожный такой вопрос поступил, что священнослужитель несовершенный в исполнении, ну, в совершении, я так понимаю, тайн служения, служения церкви. Да, что можно сказать? Да, несовершенный. Да, никто из нас, священнослужители, не вправе сказать, что он достоин того, что он совершает. Но и в этом одновременно, в этой немощи, в слабости, в несовершенстве есть Божья сила, Игорь. Поймите, мы приходим в церковь Христа, а не в церковь, я не знаю, Папы Римского или Патриарха Московского. Понимаете, это церковь Христа, но она устроена, и устройство ее, ну, в человеческом обществе это есть, ну, вот, ну, некоторая структура, некоторая система, которая, ну, живет веками, и 2000 лет живет Церковь Христова в человеческом измерении ее. Но этим она не заканчивается, Игорь. Понимаете, здесь мы, ну, мы верим в церковь. Это символ веры так звучит. Что мы, я верую в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Мы верим, что эта церковь, основанная апостолами, тоже людьми, ну вот теми, которых послал Христос. Они послали других, те послали свое поколение и так далее. И до ныне посылает церковь следующее поколение, новое, нарождающееся, служить. Но это люди. Всякий из нас человек, и священнослужитель тоже человек. И в каком-то смысле, конечно, несовершенен. Но случаются разные вещи. Вы не привели конкретного примера, Игорь, в чем вы видите это несовершенство. Но поэтому я тоже отвечаю как-то общими словами. Но, в общем, это должно понятно быть всякому человеку, что, конечно, всякий остается человеком, и несовершенство затрагивает так или иначе служение, и человек нуждается в покаянии после того, что он сделал не так, сказал не так или совершил не так. Но это не отменяет Христову жертву, ее служение тела и крови Христа. Вот о чем я говорил в своем рассказе, о моменте прощения, который приходит от Бога, а не от человека. Но через людей, которые совершают служение тела и крови Христовых и служение прощения Божьего, которое адресовано всякому из нас. Поэтому я хотел бы сказать, Игорь, вот это вера наша, ну вот это предмет нашей веры, Церковь Христа. Понимаете, это не, она не заканчивается, конечно, земным устройством, а церковь, но как из учебников догматики, простите за это напоминание, повторюсь, что она есть воинствующая, есть торжествующая. То есть церковь объединяет земное и небесное. Но вот воинствующая церковь – это церковь земная. Что значит воинствующая? Конечно, воинствующая не против человека, не против людей или других, извините, церквей или других каких-то религий, а воинствующая против врага человеческого рода, который коренится в самом человеке. Ну вот, так мы и воинствуем, каждый лично в своей жизни, в своем месте. Ну и церковь ведет нас к спасению как воинство Христово, так называется церковь земная. И вот когда мы крестим, принимаем нового члена церкви, там так и звучит, что воин Христов. Ну, будь то мужчина или женщина, или ребенок, но все равно это именование остается. Член воинства Христова. Но в этом смысле мы все, в общем, равны, но служение, священнослужение,
предстояние у престола Божьего. Ну вот определено, с самого начала Христос установил Евхаристию сам, но передал это апостолам, а не церкви. «Сие творите в мое воспоминание». Он передал это, чтобы мы, люди, совершали, творили это, что мы и делаем до ныне и впредь. Это надо понимать, что человек сам по себе несовершенный и грешный, но его руками, его сердцем, его голосом и разумом овладевает Христос.
Отец Георгий, есть еще один слушатель?
Таинство. Здравствуйте, вы в прямом эфире, у нас есть звонок.
А, добрый день, здравствуйте. Это вот Дионис, который, помните, как-то вас хотел спросить.
Да, да,
я хотел
конечно.
Спросить вот по этой теме. Вот я, помните, говорил, что один олигарх попал в ад, и он хотел узнать, что же происходит на земле, почему люди друг друга убивают. Но ему там сказали, обратись-ка в рай. Но они сказали так, что, что если ты туда попадешь, то назад не вернешься. Так вот, его месяц назад похоронили. Вот. Я хотел спросить, вот он когда спрашивал там, он говорит, вернее, хотел спросить, что же происходит на земле, почему люди так друг друга убивают, это ладно, но почему создали атомное оружие, которое может уничтожить всю цивилизацию, вот. И они ему сказали приблизительно так, я который задаю вопрос, может ли вообще человеческий разум разрешить эту проблему и понять или вникнуть в замысел Творца, чтобы понять, что происходит на земле, для чего Бог допускает и допускает, может допустить то, что цивилизация может сейчас прекратить свое существование. Это входит в планы Божьи или нет? Все, спасибочки, извините, до свидания.
Спасибо вам, Дионисий, Дионис, как вы себя называете. Спасибо вам за ваш вопрос. Ну, такой тоже богословский вопрос в продолжении нашей темы. В общем, так сегодня получается, что мы немножко богословствуем, но в меру своих сил, разума и веры своей. Итак, промысел Божий. Вот вопрос, почему Бог допускает зло? И почему, вот вы спрашиваете конкретно, Бог допускает вот, создание разных видов оружия, ну и того, что в конце концов человечество пришло к возможности, к созданию, к новым невиданным доселе возможностям созданию такого супероружия, сверхоружия, которым можно уничтожить ну, вот, Землю. В свое время я слышал эти цифры, там несколько десятков, 50 или 60 раз можно уничтожить всю Землю теми запасами ядерного оружия, которые накоплены на данный момент. Ну, это было давно уже, теперь, может быть, даже его и больше. Ну, а что-то, конечно, в соответствии с международными договоренностями было сокращено, уничтожено, но знаете, когда это накоплено, я знаю, потому что связан был с сферой ядерной промышленности, так называлась в советское время вот эти система реакторов военного характера, которые производили, в общем-то, вот это самое ядерное оружие, боеголовки, то есть то, ту начинку боеголовок, которая есть продукт от ядерных реакций, и вот для того и были созданы эти ну, многочисленные закрытые города, системы производства, заводы. Ну, вы спрашиваете, Дионис, почему Бог допускает, допускает, разрешает? Ну, знаете, это все восходит к тому вопросу, почему Бог допустил, разрешил и попустил вообще первому греху совершиться. Адама и Евы, простите. Почему он допустил, что тот змей, вот так образно говоря, искусил Адама и Еву, дал яблоко, а она ела, потом дала Адаму, что вот это вот хорошо, вы станете как боги. Ну, вот это и ответ. Потому что станете как боги тогда, замените собой Бога. Ну, и люди с этим согласились и отпали от Бога. Ну, вот в состоянии отпадения вот мы продолжаем пребывать и творить то, что творим. Скажем так, в кавычки поставим это слово, попытка Бога изменить ход вещей и избрать из всего человечества преданного и верного ему до конца человека с его семейством и всякой твари по паре, ну, великий потоп, ну, вот, помните, закончилось, но человек вышел вроде обновленным, измененным, и Бог поклялся больше не совершать уничтожение всего человечества. Помните, там вот радуга появилась в знак такой клятвы Божьей. Вот. Но уже среди сыновей Ноя был Хам, и вот эта червоточина неверности, скажем так, разлада человека с Богом, человека с человеком, вот она и прошла, и дальше опять начала умножаться в человечестве. Ну, но Бог сказал, что больше он не будет уничтожать все человечество, и вместо такой кары, всеобъемлющей, всеобщей, вот он посылает своего сына как знак возможности, как, вернее, осуществление, не знак, простите, осуществление возможности примирения человека с Богом. И пусть это с нами остается теперь всегда и до ныне, как противовес любому, любой попытке человека построить Вавилонскую башню, сотворить такое оружие, которому все поклонятся и скажут, да, вот мы уже ничего не имеем в противовес этому оружию. Ну и теперь вот вы, кто обладаете этим оружием, ну, имеете божественное для нас достоинство. И вот такого не произошло. Вот получается, что это оружие как-то распределилось в мире так, что есть противовес. Вот так он возникает. Ну, мы не видим в этом, в создании самого оружия, возможности его применения, Божьего промысла. Но в том, что существует противовес, и что не обладает этим оружием какой-то единственный исключительный народ в мире, ну, может быть, вот в этом есть Божий промысел. Ну, можем только об этом догадываться. Но, по крайней мере, люди, понимая, что любое применение вот этого колоссальной силы уничтожения и угрожающей силы всему миру в угоду, скажем так, одному кому-то или какой-то цивилизации или народу, ну вот оно так и не получается, нет этого. Поэтому люди ищут, ну и более или менее находят какие-то возможности договориться, снижать потенциал этот. Но время от времени что-то возникает еще. Ну, в общем, так и остается в некотором сложном таком подвешенном состоянии. Но все-таки какие-то уже более... будем надеяться, что какие-то более, в кавычках, мелкие военные конфликты постепенно, может быть, сойдут на нет из-за того, что есть такое сверхоружие, которым обладают некоторые силы или цивилизации, различные по своему характеру и духу, и по религии, традиции различные. Но, может быть, в этом различии коренится что-то восходящее наш разум, возводящее наш разум к тому, что Бог оберегает человечество от самоуничтожения. Не знаю, по крайней мере, как догадку это можно принять. Мы сегодня говорим все-таки о прощении и о возможности личного прощения, необходимости поиски этого, о том, что это прощение сам человек не изобрел такого способа, чтобы прощать и быть прощенным, но это прощение, возможность прощения и исчерпание всякого конфликта, войны и противостояния Богом дана. И больше это повторяться не будет. Не имеет никакого смысла повторять жертву, в которую приносится Божий Сын. Это раз и навсегда. Эта жертва навсегда дает возможность человеку обрести прощение. Верою иметь жизнь вечную в Боге. И ничего другого нам не дано и не будет больше. А жизнь конечна. И это, это не условия, которые Бог ставит, а напротив, это его абсолютно всеобъемлющий жизненный жизнеутверждающий шаг навстречу человеку. Потому мы и рассматриваем и наши, ну, я имею в виду христианскую цивилизацию, какая бы она ни была, но Библия для всех христиан, в общем и целом, единая. Она состоит из двух частей Ветхого Завета и Нового Завета. Ну, вот понятно, что водораздел наступает именно с Боговоплощением, потому об этом мы и говорим. Пришествие Бога в мир. И через, сквозь призму Боговоплощения мы и смотрим ныне на все, что происходит в мире, как оно развивается. Но я имею в виду, конечно, ну, нас, вот, членов Христовой Церкви, священнослужителей, тех, кто ну, ищет веру в Бога. Но этот поиск так и остается поиском. И не всякий человек стоит на этом пути. Ну, а наше призвание церкви, чтобы свидетельствовать о том, что этот путь есть, и он, в общем, никуда не исчез, как бы мы, что бы ни происходило вокруг нас, каким бы тяжким последствиям оно ни приводило, но жертва Христова принесена безвинного. Пролитие крови безвинного человека и Бога – это и есть совершенно иное, чем те жертвы, что многократно приносились для примирения вот, в народе, как это было заповедано ветхозаветном народе иудейском, как было заповедано, что за ну, определенные грехи определенные жертвы приносились. Ну, вот, это было все предвестие жертвы Христовой, предзнаменование, предуказание, если хотите. Ну, примирение и прощение – то тема нашей сегодняшней передачи. Ну, прошу вас, дорогие мои, звоните, рассказывайте о личных своих, о личном опыте. Как всегда, мы молимся и о здравии, и за упокой тех, кто дорог вам. Ну, конечно, всегда есть какие-то вещи, которые нуждаются в том, чтобы обрести прощение. Особенно, конечно, бывает это и между самыми близкими людьми. Бывает такое, что человека уже нет, а мы ищем прощение. Как вот это вот обрести? И все, на все это есть, конечно, ответ. Ответ в таинствах церковных и молитве нашей. Прошу вас, присоединяйтесь для того, чтобы смогли нам дозвониться, набрать телефон. Может быть, сделаем сегодня небольшую паузу.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Продолжается программа «Пастырский час» со священником Георгием Завершинским. Отец Георгий, у нас есть один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, отец Георгий.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот меня очень мучает такой вопрос. Значит, я жила, ну, почти всегда без своей мамы, а в конце жизни, значит, так случилось, что надо было мне с ней быть, ухаживать за ней. Вы знаете, я была не готова, что это был человек старый, уже беспомощный, а я от нее требовала, ну, интеллектуальных таких поступков. И вы знаете, и я срывалась, в общем, вела себя, хотя я уже была христианкой. Ну, там перед этим были обстоятельства, у меня свои очень жизненно сложные. И вот вы знаете, когда она ушла в вечность, я так страдала, я понимала, что я неверно поступила, уже прошло достаточно много времени, и вот у меня чувство, что Господь меня не простил. Хотя я, ну, я протестантка и католичка, можно сказать так, пополам, да, вот я просила в своей молитве со священниками, чтобы мне Бог отпустил. Вот скажите, я могу быть уверена, что Господь меня простил, потому что очень мне это гложет. Вот
так, что бы вы мне могли сказать? Как вас зовут, скажите? Как вас зовут?
Меня Ирина.
Ирина, Ирина, спасибо вам большое за ваш звонок. И на литургии я помяну вас, ну, как мы поминаем, на православных службах поминаем и на славных, но, тем не менее, эту молитву нисколько не умаляет. То есть мы молимся друг за друга без того, чтобы какое-то внутреннее было сомнение. Так вот, Ирина, хорошо, что вы поделились этим и спросили. А такие бывают такие у нас вопросы, такие, ну, тревожащие душу человека воспоминания. А, вы знаете, прощение Божье, оно естественно и просто, как сама, ну, окружающая нас реальность в этом мире. Вот как солнышко восходит, и никто не может заслонить его от нас, если оно есть. Кроме облаков, которые вот заслоняют. Это тоже часть природы, часть, ну, естественного такого природного процесса. Ну, так это бывает. Физиологические процессы в нас происходят. Приходит вот сейчас осень, немножко нам бывает грустновато и так далее. Вот все это какие-то такие живые процессы. Так вот, прощение Божие, оно наступает таким же образом. Вот, конечно, молимся и просим за других, и за себя, ожидаем этого прощения, но оно рядом. И прощение приносит радость. Оно, ну, наступает, я не боюсь этого слова сказать, даже независимо от наших молитв и просьб, просто потому, что Бог хочет, чтобы мы ощущали себя прощенными. Единственное, что и главное, что я обычно, о чем я напоминаю на исповедях, и вот на, в проповедях, и вот на наших эфирах, что это прощение и искренность нашего желания тут же восполняется и полнотой прощения. Хорошо стало, спокойно, мирно на душе. Значит, вот прощение Божие принято нами. Но пока мы тревожимся, значит, мы не вверяем себя Богу. Значит, оно, ну, рядом, но еще нами не принято и не усвоено. Но что именно для этого делать, чтобы усвоить Божие прощение? Нам говорит церковь, есть таинство. Ирина, ну, есть община, есть церковь, есть таинство. Вот таинство Божие, я могу сказать, как православный священник, что оно восполняет все наши недостатки, в том числе нашу неспособность принять Божие прощение. А это восполняется. Ну, вот только иметь веру и действовать. То есть что-то, ну не что-то, а конкретную вещь сделать, то есть себя собрать, поднять себя, когда надо. И когда наступает время Богу действовать, как мы говорим всегда в начале Божественной литургии, вот быть там, где есть, где действует Бог. Ну, опять это, Бог действует в сердце человека. Бог невидим, недоведом, непостижим. Но его действие постижимо нами. Об этом...
Отец Георгий, у нас два слушателя ждут вашего внимания на линии.
Спасибо. Ну вот поэтому я заканчиваю. Ирина, веруйте, что Бог действует в нас, в вас. И
Бог простил вас вот здесь и сейчас, как говорят. Примите это прощение, поблагодарите его за это. Пожалуйста, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
Алло.
Алло. Да, здравствуйте.
Вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
Это пожалуйста. Я, да?
Да, вы.
Здравствуйте, отец Георгий. Раба Божия Мария. Вы знаете, я Мария, сейчас родственника похоронила. У него мать была крещенная, Зоя. Отец мусульманин, а он вообще никакой. И умер от алкоголизма. Но я все равно за него молюсь. В церкви за него нельзя молиться. Скажите, вот моя молитва искренняя. Как-то я могу его вымолить? Прощение ему.
Но он крещеный был или вообще не крещен?
Вообще никакой.
Не крещен, то есть... Ну, нет, ну что значит алкоголь? Ну, простите, это болезнь. Это, знаете,
да,
мы не можем
да.
с упреком говорить о человеке, вот он алкоголик. То же самое, что сказать, а вот он там болел, допустим, раком.
Нет, это упреком. Не упрек, разве... это констатация да. факта.
Да-да-да, констатация. Это сожаление, это все, ну, как бы сострадание наше. Вот, Мария, да. я чувствую, вы действительно это ощущаете. Ну, пожалуйста, молитесь. Я только не понял, есть ли свидетельство, что он крещен был ваш...
Нет, нет, я же сказала, никак... нет.
А что свидетельств нет? Значит, молитесь как некрещенному, пишите, только в скобочках, так обычно принято у нас традиция, поминаем, что некрещенный. Все равно ведь мы молимся на иктиньях и читаем
ну,
имена.
Ну, я имею в виду, вот я сама, я не, к церкви это не могу обратиться, потому что он не член церкви. А вот мои молитвы домашние могут влиять на его судьбу?
Ну, вы не думайте, что вы как-то... Не думайте о том, как вы повлияете на его судьбу. Вы думаете и полагаетесь на благой промысел Божий. В этом смысл ну, нашей... Понимаете? И это очень важно, что мы абсолютно вверяем себя Богу до конца. И себя своей молитвой, и того человека, о ком мы молимся. Мы вверяем. У нас не должно быть препятствия. Вот в этом смысл нашей веры. Вот верой, ну, все возможно. Ну, Христос говорит, верой можете гору переставить, вернуть в море. То есть вера велика. Велика тогда, когда она безраздельна, беспрепятственна.
Я понимаю. Ну, вот в Библии говорится, что пьяницы не наследуют Царство Божие. Вот это меня беспокоит. Ну, хотя бы какое-то прощение... Если не Царство Божие, так хочешь...
Ну, конечно, нет, конечно, человек, который предает себя пороку пьянства, не наследует, пока он живет в этом. Ну, человеку полагается, вот он, ну, вот живет от, ну, извините, от рюмки к рюмке. И, ну, вот так себя утешает, пытается утешить, и не получается. Ну, нет, в этом он не наследует Божьего Царства. Нет, это абсолютно ясно. Апостол Павел об этом и говорит, что не ищите утешения в этом, ну, в пьянстве или каких-то еще иных попытках себя...
Ну, а после смерти как влияет?
Ну, вот, а дальше наступает это, все передается Христу, на его суд и рассуждение. И
значит, я должна просить, да, Господа?
Конечно, значит, конечно. Значит... Но не так мы просим, как, знаете, как ну, повелителя, который вот наказывает, и вот мы пытаемся его умолить. Да нет, мы просим, потому что мы не способны сами повлиять, а потому что это прощение дано, как мы говорим сегодня, момент прощения наступает тогда, когда мы прощаем. Простите вы его и от сердца всего отпустите то, что это был порок такой, что человек, ну может быть,
да
беспутно прожил свою
я
жизнь.
Помогала ему. В общем-то,
да.
Человек безобидный, простой.
Да, да, вот. Вот это и вспомните, что безобидный, беззлобный человек, что у него, ну, сердце-то было, и, ну, вы чувствуете, знаете это, что оно было расположено.
Сам страдал, бы... да, от этого порока-то сам.
Да, конечно. Вот мы с вами вместе так потихонечку приходим к тому, чтобы у вас успокоилось. Вот как только вы успокоитесь сами, ваша молитва доходит до Христа, и прощение начинает действовать. И в вас, ну, и, конечно... Конечно, верой нашей Христос прощает человека. Ну что за такой великий смертный грех пьянства? Ну было, да, ну ведь люди уходят и с другими, более серьезными согрешениями. Ну, простите, у кого-то и кровь на руках, да и немало. И с этим уходят люди в другой мир. Если мы и за них молимся, вот так давайте смотреть на это все. Вот поэтому прошу вас, продолжайте вашу молитву и уповайте на милость Божию.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Вот такая тема, болезненная, сложная. И, ну, и всегда, которая может внутренне нас беспокоить. Вот это самое беспокойство, конечно, мы об этом говорим, делимся вслух и получаем, опять-таки, внутренний ответ, который приходит именно таким образом, что, ну вот, наступает успокоение в душе. Вот мира, покоя и благодарности Богу надо искать прежде всего. Помните, как сказано, а все остальное приложится. Потому что мир, успокоение души – это и есть явление Божьего Царства. Божьего Царства не может быть там, где мы вот обеспокоены, где мы тревожимся, понимаем, что вот, ну, вот сложно, вот так, и такой человек был. Но каким бы он ни был в этой жизни, теперь он перед Господом с тем, что у него, как мы верим, имелось хорошего. Вспоминаем хорошее, доброе, благое, что в человеке каждом, безусловно, есть.
Отец Георгий, есть еще один слушатель на линии?
Хорошо, давайте будем беседовать.
Радиослушатель Олег.
Олег, как, здравствуйте.
Вопрос. В каком случае в Ветхом Завете человека нужно было убить? То есть человек мог убить человека. Вот в каких случаях, перечислите, пожалуйста, по Ветхому Завету?
В каких случаях? Ну, во-первых, я всегда, для меня это всегда таким, ну, примером сложного нашего отношения к ветхозаветной реальности. Вот помню, вспомним, когда двое людей в субботу посадили дерево, и Моисей повелел их предать смерти. Вот один из тех, вот когда, вы спрашиваете, вот когда? Вот закон об этом говорит, и говорит немало конкретных случаев, в которых человека предавали смерти. Ну, я не буду сейчас перечислять, хотя вы просите об этом, но это займет много времени. Но вот на примере вот этого люди сажали дерево. Ну что, как? Ну, как можно понять и, ну, оправдать то, что Моисей, выведший из египетского рабства народ Израиля, повелел побить их камнями до смерти? Но это было в субботу. Вы знаете, насколько мы можем это понять? Мы не ветхозаветные люди по природе своей. За 2000 лет христианство кардинально поменялось, природа человека. Вот внутренне, ну, по крайней мере, так мы верим. Но нам это непонятно. Но в осмыслении представления о том, что произошло, можно ли сказать, что народ склонен к язычеству, склонен к служению идолам, склонен до конца своей жизни искать утешение и помощи от стихий этого мира, потому что постоянно с этим сталкивались. И Моисей вывел народ из рабства, рабства египетского, где именно идолам и служили, языческим, и угрожал это иудейск народу Божьему. Вывел его, так вывел до конца. Значит, те, кто продолжал или причастен был к служению идолам, ну вот так такое повеление, предавались смерти. Еще раз повторю, Олег, все случаи я вам не буду перечислять, но их было немало. Вот. И цель была только одна – изжить до конца эту склонность среди народа Божьего служить идолам и вступать в отношения с язычниками, которые, ну, так вот по жизни, по всему своему устройству поклонялись и служили идолам. Вот так вот выковывался, если можно так сказать, Божий народ. Ну, конечно, мы можем, нам это невозможно представить, мы живем в другой реальности. Но те люди, что изымались из народа, там так сказано, должен быть извлечен из народа, чтобы не приносить соблазн этому народу. Вот, то есть предан смерти. Чтобы его, этого человека или там группы людей, многих, огромного количества людей, вспомним, как поклонились Золотому Тельцу, и тогда были призваны, кто верные, пришли, и они вооружились и прошли по всему стану, и всех, кто поклонился и упорствовал поклонению Золотому Тельцу, они были преданы смерти. Вот такая, такова реальность того времени была. Вот так. Ну, это... пусть для нас останется навсегда страницей истории, давней очень истории, истории другого народа, других отношений с Богом и других отношений человека с человеком. Нам в эпоху христианства и призвание к прощению и примирению, простите, об этом, это в пример и приводить не стоит, и искать подобных действий в наших отношениях не следует. Вот я имею в виду, что как и за что можно предать жизнь человека смерти, и вот мы видим теперь что-то подобное, к чему призывал Ветхий Завет, и никаких «и» не должно быть, никакого сравнения и сопоставления. Закончилась эпоха жертв и эпоха предания смерти, изъятия человека из среды живущих, побиением, камнями. Ну, такой способ казни был, потому что... Ну, чтобы не было того, кто убил. Потому что если конкретный человек совершает убиение другого человека, то это тяжкий грех тоже. Вот, чтобы не было понятно, кто конкретно повинен в смерти человека, тогда совершалось такое побиение камнями. Ну вот, я думаю, что этого достаточно уже. Ну, а перечислять все примеры, Олег, ну, простите, это...
Отец Георгий, у нас еще одна слушательница на линии.
Давайте будем беседовать. Здравствуйте.
Здравствуйте, отец Георгий. Я к вам хочу обратиться с такой просьбой. Тяжело больному Василию помолитесь, пожалуйста. Василий.
Да, да, записал.
Ага, запишите, пожалуйста, я вас очень прошу. Василия, Ирины.
Ага.
Так, Светланы.
Ага.
Веры.
Угу.
Ирина и ее сородников в очень тяжелом состоянии находится. Так, Мария, ее сородников.
Да, хорошо.
Ну, ага, Галины. И Лены, Леночки. У нее вены лопаются. Она, коллега моя, учитель, очень хорошая. Много дел благих делает на земле. Я духовно их возрастаю. Все беды это от того, что мы не живем по заповедям. Вот и все.
Спасибо. Вас как зовут? Спасибо. Скажите мне, пожалуйста.
Вера.
Спасибо
вам.
Вера, Бог принимает ваши страдания и сострадания, и молитву. Ну, Вера, ваше имя такое замечательное. Ну, веруйте до конца. Ну, вы примите утешение Божие. Пусть эта молитва действительно прозвучит тяжко болящим Василию, Ирине, Светлане, Вере, Марии, Галине, Елене. Вот я еще раз перечислил эти имена. Кто запомнит из наших слушателей, пожалуйста, тоже помолитесь. Я завтра буду на Проскомиде здесь вместе моего служения в Эдинбурге поминать и молиться за них. Ну, вот у нас... Сегодня получился такой насыщенный разговор, еще пока есть время для звонков, если кто-то позвонит. Может быть, напоследок не самый легкий вопрос, но вот он пришел от Анастасии, такой вопрос: принес ли добро Сталин? Я думаю, что в том ключе, о котором мы сегодня говорили, вот надо за этим таким, ну, как кажется, конкретным вопросом, на самом деле он очень общий, он не имеет конкретики никакой. Под Сталином понимают эпоху, устройство государственное, какую-то личность конкретную, вот правителя в его разных проявлениях. Ну, это очень общий вопрос, принес ли добро. Вот я бы переформулировал его так: принесли ли добро мои деды и прадеды, бабушки и родители, которые в ту эпоху жили и в той системе были, которая вот, устроена была, не одним человеком, конечно, а вот, может быть, направление главное какое-то определяющее он и задавал, действительно. И мы знаем чрезвычайно много, к сожалению, печальных последствий той эпохи правления. Но они были и в других странах. И достаточно всегда называем имена тиранов, правителей Гитлера, Муссолини, Франко и других. Это было, вот, охватило мир, как тот цивилизованный мир, что был в то время. Вот такое стремление и устройство тирании. Ну вот, но люди-то жили в то время. И лишить и судить их сейчас нам, это было бы несправедливо. Мы предоставляем суд Богу, потому как Бог в конечном итоге определяет. Но молимся за всех тех, кто был из той эпохи, перешел к нам. И мы вот поминаем своих упокойных молитв. Ну и мало, конечно, людей осталось живых, но они уже чрезвычайно в пожилом возрасте. Но а что теперь нам сказать? Что ты прожил свою жизнь и никакого добра не сделал, потому что ты жил при Сталине. Но разве это будет справедливо, разве это будет правильно в отношениях к нашим родственникам, которые были, у кого-то были военные, у кого-то были в разных местах работали, служили в государственных каких-то учреждениях, но кого-то, может быть, простите, в органах работали. Что нам теперь? Не молиться за них? Как нам теперь считать, что они вот все зло от них пришло? Это было бы тоже несправедливо. Поэтому прошу вас, говоря об этом имени, вспоминая это имя, вспоминая эпоху, а суд свой история воздаст. Испытывает, скажем, ностальгию по тому времени и конкретно по действиям, устройству той жизни, что связано с именем Сталина, я бы вместе с нашим церковным иерархом предложил съездить на полигон в Бутово. Вернее, в Бутово, где был полигон, где ежедневно расстреливалось по несколько сот человек. Среди них были и юноши, и женщины, и старики. Расстреливали, потому что шла система. Система уничтожала, извергала из себя тех, кто чем-то и не соответствовал, не сумел себя защитить, не сумел прежде написать донос на того, кто написал на него донос. В общем, была, конечно, страшнейшая система, и даже не система, а просто высвобождение каких-то, наверное, демонических сил в природе человеческой. Это охватило целый народ. Но было ли добро, принес ли добро человек, который в то время жил? Даже среди тех, которые замешаны, в доносах взаимных или кто в лагерях был, или ушел из жизни не своей смертью. Как мы можем судить? Как мы можем определять? Предоставим здесь, конечно, суд истории. А в истории, конечно, это наш народ. И, конечно, никто не вправе отвергать полностью какое-либо человечность, добро и отношения. Да нет, это было бы абсолютно несправедливо и не соответствовало бы, скажем, духу нашей молитвы, потому что молимся за весь мир и за власть придержащих, молимся всегда, и церковь неустанно совершает это моление. Рассуждение о том, кто у власти и каким образом они совершают свое правление, мы предоставляем Богу судить. Поэтому прошу вас, такие риторические вопросы для цивилизованных, как мы говорим, просвещенных людей и всего мира, находить ответ разумный, полезный для нас. У нас пастырская беседа, пастырский час, и пастырский ответ таков, что ищите мира в душе, Царство Божие, все остальное вам добавится, придастся, будет у вас. Не ищите суда, не ищите возмездия, не ищите вражды. Этим можно добавить и еще раз просить всех молиться о тех, чьи имена сегодня звучали, кто нам звонил. Молитесь о мне грешном. До следующей встречи. До свидания, дорогие братья и сестры.
Вы слушали программу «Пастырский час» со священником Георгием Звершинским.